Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Сегодня тему нашей передачи определила наша радиослушательница. На той неделе позвонила Елена и предложила разобраться с таким вопросом. Нередко можно сказать такое высказывание: «Никто никому ничего не должен». И вот сегодня как раз в передаче мы постараемся разобраться, действительно ли это так или нет, и к чему приводят такие высказывания. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня мы постараемся в передаче разобраться с вопросом. Действительно это так в жизни есть, что никто никому ничего не должен? Или это не совсем верное утверждение? Но вначале хотелось бы, чтобы мы с вами по нашей традиции разобрались, что мы будем вкладывать в это понятие «долг». Должен, какой смысл? Потому что для многих привычно слышать, когда предлагают нам те или иные фирмы, что погасят те или иные долги. Ну, то есть есть долги финансовые, и никому особо их не хочется иметь, чтобы они были. А помимо этого есть еще и долг, который с материальным миром вообще никак не связан. То есть мы можем услышать, например, родительский долг, гражданский долг, сыновний долг. И поэтому, чтобы разобраться в том вопросе, который мы озвучили в самом начале, мне показалось, что было бы хорошо, если бы мы сначала поняли для себя, что же мы подразумеваем под таким понятием, как долг.
Да, действительно, над этим надо задуматься в первую очередь. Дело в том, что долг, долженствование – это, безусловно, категории нравственные, в том числе, и в первую, может быть, даже очередь. И связаны они с таким понятием другим, которое есть в нашей жизни, как обязанность. Я обязан что-то делать по той причине, что должно мне это совершать. И мы тогда должны, наверное, обратиться к рассмотрению высот нравственной жизни. Вот, скажем, любой исследователь нравственной жизни, любой вдумчивый человек может выделить, можно сказать, три таких ступенечки в нравственной жизни. Одна ступенька нравственной жизни, она естественная. Она продиктована теми внутренними природными дарованиями, которые Господь вложил в душу человека. То есть, например, любой человек способен кого-то пожалеть. Вот, любой человек имеет какой-то естественный стыд, ну и так далее. Не будем перечислять долго. Но и человек, чувствуя импульс изнутри себя к совершению того или иного действия, он его реализует. И зачастую это происходит нравственно, происходит угодно Богу и приятно людям. Это уровень нравственности, можно сказать, естественный. Рано или поздно человек замечает, что наряду с добрыми его побуждениями в нем также имеются и злые, и им как-то надо препятствовать. Это осознание происходит как им самим, так и окружающими. И они начинают научать, значит, своего воспитанника, так скажем, да, каким-то законам, как мы говорим, закону нравственной жизни. И вот тогда в область наших пониманий приходит именно заповедь, какое-то установление, закон, норма, которую мы должны выполнить. Вот именно здесь начинается вот это долженствование. То есть, с одной стороны, я не чувствую, что мне хотелось бы это выполнить, но я должен это выполнить, я осознаю это своим умом, это присутствует в моем сознании, это мне говорят окружающие. И тогда возникает проблема вот такого нравственного усилия, который человек должен применить и все-таки воплотить закон добра в собственной жизни. Вот здесь вот возникает долженствование. Эта ступенька, наверное, она заботит любого человека, потому что он в то или иное время сталкивается с такими ситуациями. И, наконец, третья ступенька, про которую мы должны упомянуть, она стоит еще выше, это, по существу, любовь, укоренившаяся в сердце. То есть одновременно заповедь Божья, нравственная, духовная, но она не существует отдельно. Она теперь уже полюблена нравственным деятелем. Она теперь уже воплощается в его действиях легко, естественно, беспрепятственно. Можно сказать, как его дыхание, как его какое-то творчество, можно так сказать. Потому что для него это, ну, как своего рода жизненный полет. Можно сказать, что мы на этой ступени говорим про ту духовную любовь, которую человек вот, достиг. Божественной помощью, конечно же.
Которую должны мы дойти.
Которую должны мы, да, возрастить в собственном сердце. Ну и, соответственно, раз такое совершенство нам еще не присуще, то мы находимся в области вот этого долженствования. Есть закон, заповедь, норма, установление, которое перед нашим взором, а мы не всегда по искреннему какому-то влечению души, а частичному влечению наших высших сил, да, души, мы начинаем устремляться к этому и склонять на свою сторону все остальные, так сказать, силы души, чтобы они тоже вовлеклись в эту нравственную деятельность. Вот эта внутренняя борьба, нравственная борьба, она, собственно, наверное, кого-то и смущает, что «а как это здесь себя заставлять? Надо ли себя заставлять здесь?» Ну вот такую картину можно обрисовать. Таким образом, долженствование – это такой объективный характер требований, которые существуют в мире по отношению к определенному лицу. А, собственно, как процесс осуществления долга – это есть та нравственная борьба, которая запускается как бы высшими силами нашей души и привлекает на свою сторону все силы души для того, чтобы осуществить нравственное действие. Я бы вот такие дал определения.
А вот скажите, пожалуйста, чтобы мы смогли двигаться дальше. Пока человек вот эти вот первые две ступеньки не пройдет, он сможет достигнуть сразу же третьей ступени? Или все-таки вот это такое постепенное и последовательное движение такое? Пока ты не научился, скажем так, выполнять какие-то правила, выполнять какие-то законы, быть послушным кому-то, ты можешь не достигнуть вот этой высшей третьей ступени.
Ну, я бы сказал, что существует определенное понятие о лестнице добродетелей, и если мы посмотрим, например, по трудам преподобного Иоанна Лествичника, то мы увидим, что там действительно вначале происходит именно вот взращивание естественных сил души, можно так сказать, а потом они какие-то становятся более утонченные, более духовные. Но здесь я бы сказал, что вот это вот все вот это путешествие к совершенству, оно ведь в руках Божьих находится. Поэтому мы не можем сказать, что без этого ты никуда не продвинешься, потому что Господь может человека возвысить и дать ему пережить вот эту любовь, или на какое-то мгновение подать эту любовь человеку, чтобы он ее осуществил. То есть речь идет о том, что, например, вот вспомним Мотовилов, когда преподобный Серафим раскрыл ему духовную вот природу мира, какова она есть, он ощутил вот это блаженное счастье, да, которое может испытать человеческая душа, и действительную ту любовь, которую может иметь человек к творению, к ближнему, к себе и так далее, к Богу. Но усвоить вот этот дар человек навряд ли сможет, если он не оказался облагорожен изнутри, если он не осуществил вот этот труд возделывания своей души. Поэтому нельзя категорически сказать ни то, ни другое. Это такой процесс таинственный, в руках Божьих находящийся. Про эту любовь, про вот это ступени вот эти, про которые мы говорим.
А то, может быть, и получается, те, кто говорят, что никто никому не должен, они, может быть, и говорят как раз о высшем уровне развития вот отношений, взаимодействия между людьми. Потому что получается, что когда вошли в меру совершенной любви, тогда человек на самом деле уже делает не просто потому, что он должен что-то делать, а из любви к окружающим людям, к самому себе, к Богу.
Но вряд ли такой смысл вкладывается. То есть человек любящий не чувствует обремененности этой любовью, он, можно сказать, свободен оказывается вот, ну, в этот момент. Поэтому он действительно не испытывает это как долг, не переживает как свою обязанность. Он, это его любимое дело, как он может это все так переживать? Но навряд ли такой смысл вкладывается. Ну и потом сам смысл, никто никому ничего не должен, но ведь любящий человек, он как раз чувствует, что он должен, ну как бы сказать, не понужден, но призван к участию в жизни сразу многих-многих людей, и поэтому он с любовью как бы обращается к этому, он ни от кого не отказывается, поэтому навряд ли такой смысл вкладывается вот на этом уровне. Поэтому вот разъяснив вот эту картину, да, нам нужно, наверное, воочию представить, что могло бы случиться, если бы мы встретили такого человека, который бы руководствовался вот этим правилом, да?
Угу.
Никто никому ничего не должен.
Ну да, вот не попалось высказывание одного молодого человека. Надо жить в свое удовольствие и плевать, что говорят другие, мы никому ничем не обязаны. То есть, получается, сейчас это нередко, к сожалению, такое встречается вот среди как раз подростковой, среди молодежи, когда занимается такая позиция. По телевизору нередко реклама такая бывает. Возьми от жизни все, живи в свое удовольствие.
Если говорить про предпосылки вот этого вот мнения, то мне кажется, здесь причиной является выпадение человека из вот этой вот череды наследования. То есть он не чувствует, что он что-то получил, ну, раз он никому не должен, да?
Uh-huh.
Вот, то есть он чувствует, что он как начало, так сказать, измерения, да, как на числовом луче мы видим первую точку ноль, что вот он ноль, с этого ноля все и должно начаться. Но это ведь, в общем-то, не так. Дело в том, что он укоренен в истории своего народа и своего рода, то есть он воспитан, и с чего-то он начинает свои размышления, это вот что-то, это есть уже начало. Можно сказать, что стоит вообще-то на плечах очень выдающихся людей, гигантов, так сказать, мысли, которых он уже, ну, вобрал в себя. Кроме того, он, скажем, даже элементарно имеет определенную наследственность, предрасположенность к тем или иным заболеваниям или каким-то одаренностям, которые связаны с его предшественниками, с их вот особенностями. Поэтому то, что он начинает с нуля и у него ничего нет, это большое заблуждение. Кроме того, он говорит на каком-то языке. И язык – это семантическая система, по меньшей мере, которая несет определенное мировоззрение и какие-то смыслы, приоткрывает понимание мира определенное. Поэтому, конечно же, он не находится вот в этом безвоздушном пространстве, в вакууме, на нуле. Он должен двигаться вот с этой точки. А ввиду того, что он этого не осознает, ему кажется, что у него ничего нет. Вот это вот уже есть то заблуждение, которое у человека имеется. Если бы у него было это осознание, он был бы благодарен и своим родителям, и предкам более ранним, которые приехали в тот или иной регион откуда-то, начали там трудиться, прославили свой род, свою фамилию какими-то трудами. Был бы благодарен учителям, которые научили его тому или иному предмету, любви к чему-то. Был бы благодарен друзьям, которые тоже попытались свои чистые порывы души сообщить своему другу, вот ему. То есть получается, что очень много достояний, вот вообще-то человек потом уже когда-то начинает понимать, что и промысел Божий ведет его по жизни, и, например, он родился в какое-то мирное время, вот, и много было милостей разнообразных, был спасен там от чего-то чудесно, от разных опасностей. Поэтому я бы сказал так, что нужно просто это все осознать, а недостатком это является, скорее всего, воспитание. Это предпосылка, вот та, которая этого человека формирует, скажем.
Хорошо, а давайте вот вы уже озвучили эту нашу идею, посмотреть, если бы мы заняли такую позицию, что никто никому ничего не должен, к чему это может привести? И у нас нередко в передачах по традиции мы обращались к тем или иным литературным героям, угу. чтобы можно было, ну, более подробно, что ли, скажем так, рассмотреть.
Угу.
Вот поэтому сегодня для иллюстрации, для разбора, каких литературных героев мы с вами возьмем?
Ну, наверное, всякий наш соотечественник, воспитываясь в нашей культурной среде, он имел касательство к такой сказке, которая представляет эту ситуацию, что человек может по какой-то причине, герой может взять, начать отрекаться от всего того, что у него есть, от своего рода, племени, близких и чего-то еще. Такой герой, мы видим его в такой сказке, как «Колобок», с моей точки зрения. Ну, конечно, эта сказка не исчерпывается только этим смыслом, но вот в ней есть этот момент, что герой все куда-то убегает, не останавливаясь на чем-то, не утверждаясь в чем-то, не возрастая в чем-то, он сразу же хочет куда-то устремиться дальше. Ну, и печальный итог этого поведения мы примечаем, что все-таки он встречает того героя, который более основателен, так скажем, более коварен, так можно сказать, да?
Ну да.
То есть эта позиция такая слишком неукорененная.
Какая-то поверхностная, да, получается.
Да, безыскусная, в ней мало как бы такой вот мысли какой-то глубокой, поэтому она очень уязвима.
А если бы он остался у бабушки и дедушки, его же тоже ведь, наверное, съели бы, или нет?
Но я думаю, что его бы не съели все-таки, потому что он же все-таки герой был. Вспомните, те же бабушка с дедушкой, ну, наверное, другие, но герои сказки сделали Снегурочку, да, они же, угу. как бы, это не утилитарный способ вот, обращения с такими своими творениями, поэтому я думаю, что...
То есть, если бы он остался дома, то его судьба сложилась бы совсем по-другому, вполне возможно.
Да, наверное, сложилась совсем по-другому, по-хорошему как-то, трудно даже предположить как. Есть ведь и другие персонажи, да, угу, к которым да. мы можем обращаться. Вот мне вспоминается такой герой, может быть, самый такой простой пример. Кажется, это из английской литературы. Там герой Алекс такой был. Он, будучи еще очень молодым человеком, заканчивая специальную школу, кажется, какую-то, вот, он находится под наблюдением уже определенных надзорных органов, потому что он находится на грани. И, тем не менее, он начинает бесчинствовать, так можно сказать. То есть он совершает разные злодеяния. Опыт каких злодеяний он не совершил, мы такого, наверное, найти и не сможем.
Угу.
Все он соделал, что можно. При этом ему сопутствует какое-то упоение, такой гибельный восторг. Как это хорошо, как это интересно. И при том он еще присоединяет к этому любование какими-то высокими творениями, шедеврами, ну, например, музыкального искусства. Да, он угу. очень любит Бетховена, ну и так далее, других вот композиторов, которые что-то такое величественное созидают. И он идет по этому пути, по существу опустошения своей жизни. Даже ему его вот этот инспектор-то, который говорит, я, говорит, единственное хочу, говорит, тебя защитить от тебя самого.
Угу.
Очень интересные такие слова, что в нем что-то разрушительное. Ну и вот это вот разрушительное, это приводит к тому, что наш герой, собственно, приходит к такому состоянию, когда вот душа слепнет, душа перестает ощущать, что она творит. То есть он не ужасается, а восторгается тем, что он делает. И вот мне хотелось бы пересказать то, что вот он, например, испытывал, находясь в состоянии какого-то опьянения, вот он испытал такой вот опыт, что видит он стол, музыкальный автомат, лампы присутствующих в баре, вот где вот он находится. И все это как будто где-то вдалеке, в прошлом, как будто не на самом деле. И вот он в какой-то точке, уставившись, например, на башмак или на ноготь, он чувствует, что в общем-то, вот весь мир сведен вот к этой точке. А сам за шкирку, как будто его, как котенка, трясут, и ему это безразлично. Вот. И даже если ты в этот момент умрешь, в общем-то, это тоже ничего страшного. Вот такое вот состояние такого полного, так сказать, безразличия. Полного безразличия. С одной стороны, может быть, оно кому-то покажется привлекательным, но с другой стороны, это ведь по существу опустошение. Это уничтожение себя самого. Сюжет этой книги, он дальше очень интересен. Его пытаются перевоспитать и тоже совершают это определенным образом. Но мы этого уже не будем касаться, потому что это не столь важно. Важно то, что этот герой, когда его схватывают все-таки, он начинает приходить в себя. Он начинает страх. Он начинает испытывать обиду на своих друзей, которых сначала он предал, а потом они его предали. Он начинает ненавидеть весь мир. Он начинает трусить, как бы, юлить. Но одним словом, вот это показывает, насколько эта позиция, она не укоренена, насколько она слаба. Вот это вот состояние, в котором он оказался. Это, можно сказать, какой-то самообман.
Иллюзия получается такая.
Да, такая иллюзия, которую человек напустил на себя, но... Живая душа, конечно, в этой иллюзии долго пребывать не может. Но еще есть произведение «Вида». Угу. Вам припоминается какое-то?
Ну, мне кажется, в какой-то степени раскрывает тоже. Это же тоже английское произведение Дориан Грея.
Портрет Дориана Грея, да?
Да, да.
Оскар Уальд его автор.
Поэтому, мне кажется, тоже там человек разрешил себе делать все, что ему в голову взбредет.
Угу.
При этом, получается, ведь тоже было очень интересно вот такое соотношение, что он хотел быть всегда молодым и красивым, и как раз переживал на предмет того, что как пороки могут отражаться на внешности человека. Но поскольку ему в силу определенных обстоятельств это удалось, что у него был, ну скажем так, волшебный портрет, который менялся от его пороков, а он оставался молодым, но рано или поздно все равно ведь началось такое, что он не мог уже выдержать того, что он видел на портрете, и это тоже закончилось трагически.
Ну да, он намеревался уничтожить этот портрет, а уничтожая этот портрет, он уничтожил себя. Это показывает, что этот портрет, собственно, был он сам тоже, только в глубине своей. Поэтому его вот эти злодеяния разнообразные, это его самоубийство по существу происходило. Можно так сказать, что человек калечит себя, наносит себе раны, язвы какие-то, которые впоследствии приводят просто к его гибели нравственной, личностной.
То есть, по сути дела, портрет это был как бы образ его души, получается.
Ну, можно сказать так, да, мне кажется. То есть, опредмеченный такой облик души, наверное, ее нравственного состояния какого-то. А внешне он был прекрасен.
А есть какие-то примеры, когда человек позволял себе все, но жизнь его протекала очень хорошо и замечательно?
Ну, видите, для этого мы должны стать знатоками нравственной жизни человека. Про это пишет, вот мне кажется, в своем труде преподобный Иван Лестничник тоже. Он пишет, что непонятно по каким причинам, но Господь может оставлять того или иного человека без скорбей. Вот такие слова интересные. И человек, ну как бы живет, ну можно сказать, как ребенок. Ну, он может жить как ребенок, может не жить как ребенок, может взрослеть, это уж его дело, но Господь ему не дает никаких трудностей, таких, которые бы вот его подвигали к этому возрастанию. То есть он заметил такие примеры. Но а насчет, если человек использует эти обстоятельства, ну как живет как сыр в масле, как говорится, да, и при этом начинает становиться злодеем, то. Ну, наверное, Господь его вот тогда накажет просто-напросто. Я не знаю таких случаев.
Вот. То есть все равно внутри каждого человека должен быть, скажем так, некий стержень. Ну, понятно, что мы говорим еще, что есть такое понятие, как совесть, да, которая тоже нам говорит о том, что должно делать, что не должно, правильно мы поступаем или неправильно. Да? То есть получается, что все равно каждый человек призван к тому, чтобы разделять. То, что я сейчас делаю, это во благо или во зло, да, и уже понуждать себя к тому, чтобы уклоняться.
Конечно. Даже если мы возьмем из христианского воззрения такую мысль, что в человеке есть образ Божий. И, как мы знаем, он был вложен в человека при творении. Стало быть, он имеет какую-то цель. То есть человек – это телеологическое существо. В нем есть целеполагание со стороны его Творца. Поэтому уже с этой точки зрения он обязан, можно сказать. Конечно, у него есть свобода эту обязанность, этот долг не воспринимать. Но у него же есть и свобода и принять эту обязанность, этот долг. Потом человек начинает осознавать, мы опять вспоминаем, что он объединен узами соборности с другими людьми. Если это мы говорим про человека крещенного, да, угу. Да даже и не крещенного, то при творении Господь сотворил Адаму и Еву. И это уже есть указание на то, что человек соборное существо. Нехорошо человеку быть одному. Поэтому уже с этой точки зрения, опять, он имеет определенные обязанности. Он должен стараться построить свою деятельность так, чтобы другим людям, связанным с ним узами родства, супружества, соратничества какого-то, да, угу. Чтобы им не повредить. Поэтому, собственно, тут, ну вот с этих позиций мы просто сразу же сталкиваем с обязанностями христианина. И, в общем-то, это говорит о том, что слово «обязанности», «долг», они не являются чуждыми христианскому мировоззрению, они, напротив, являются органичными ему. Вот я для примера приведу слова святителя Феофана Затворника. В его труде «Начертание христианского нравоучения» он приводит такой раздел, пишет: «Заповеди и правила жизни обязательны для христианина по тем положениям и отношениям, в каких приходится ему бывать в настоящей жизни». И пишет: «Есть круг обязанностей, лежащих на христианине, не потому, что он христианин, но потому, что при том находится еще в том или ином состоянии, в тех или иных отношениях. Эти обязанности относительные, они называются также взаимными, потому что касаются человека, состоящего в каких-либо законных связях с другими, лежат на нем взаимно с другими лицами и требуя от него известного рода действования, в то же время взаимного соответствия требуют и от других. Сюда относятся обязанности христианина, рассматриваемого в семействе, в церкви, в обществе». И вот он указывает тут гражданские обязанности, семейные обязанности человека по отношению к детям и к родителям, если, ну и так далее, труженика обязанности. Угу. То есть много здесь всяких обязанностей разных.
Ну, по жизни, на самом деле, у нас их очень вообще много, этих обязанностей. Вот даже просто пешеход должен соблюдать правила дорожного движения. Автомобилист тоже должен соблюдать правила дорожного движения. Да. То есть они обязаны, это же долг. Если ты сел за руль, ты должен соблюдать правила, чтобы и ты доехал в целости и сохранности, и люди, которые тебе по пути попадаются, водители, чтобы у них тоже все было хорошо. Так ведь?
Конечно.
То есть во многих других сферах нашей жизни, то есть это постоянно и присутствует. На работу человек пришел, он же тоже должен хорошо и качественно выполнять свою работу.
Да, целые книги юридически регламентируют эти наши обязанности. Кодексы разнообразные и так далее. Но хотелось бы, чтобы они были более устроены в нашем уме, в нашем сердце, эти обязанности. Вот чтобы, как в Евангелии, спрашивая о высшей заповеди, один человек услышал ответ, что да, две заповеди о любви к Богу и любви к ближнему, и он их повторяет, и говорят: «Воистину ты говоришь эти обязанности». Ну вот заповеди, да, а Господь ему говорит, что недалеко ты от Царства Божия. Потому что они не просто им названы, да, этим человеком, а они им почувствованы. Он их уже прожил, он их уже любит, можно сказать, эти заповеди.
То есть получается, когда в нашем сердце просыпается любовь по отношению к тому, что мы должны делать, то есть мы, получается, мы уже по-другому начинаем на свои обязанности смотреть, так?
Конечно. Мы обретаем свободу, пробуждается творчество, как говорит Иван Александрович Ильин, поющее сердце.
Вот рассматривая, обращаясь к тем или иным литературным героям, которые, если можно так выразиться, жили по принципу что они никому ничего не должны и могут делать все, что хотят, то все равно получается, так или иначе, жизненный итог каждого из них был плачевный.
Угу.
Завершился или, может быть, каким-то вообще переосмыслением, переосознанием, вот как у этого Алекса произошло. То есть, угу. когда он в конце концов пришел к тому, что он вообще-то хочет нормальной жизни, семью, детей иметь, и на работу ходить и так угу. далее, да? Или вот как у Дориана Грея, когда он просто был, ну, сам собой убит. Вопрос здесь возникает тогда такой. А что мы должны делать для того, чтобы вот те обязанности, которые перед нами стоят, чтобы мы их с легкостью в душе, в сердце исполняли, с любовью, может быть. Вот что мы должны делать для этого? Потому что как раз ведь очень многих тяготит именно то, что вот я что-то должен делать, то есть я должен себя заставлять что-то делать, понуждать себя, а это не всегда хочется. А вот что с этим делать, это было бы, наверное, более необходимо разобраться с этим.
Угу. Здесь, наверное, несколько есть разных способов, которые помогут человеку. Наверное, даже с этим вопросом целесообразно обращаться к духовнику или к священнику, да, с которым вы постоянно общаетесь. Но если так сказать в общем, то, во-первых, нам выше наши духовные чувства помогают осознать, что мы должны это делать. То есть, например, мы начинаем об этом рассуждать и понимаем, что никто другой этого не сделает, скажем, да? И в душе рождается такое вот как бы чувство, что это правильно, что правильно так сделать вообще-то. Конечно, при этом могут на это накладываться определенные доводы разума, да как, да трудно, возможно ли, никто не оценит, не отблагодарят как-то там, ну и так далее. Какие-то, знаете, такие сопутствующие мысли, но вообще говоря, вот эти первые вот доводы, они являются правильными. Затем лучше, если мы будем к себе относиться более, так сказать, спокойно. В каком смысле? Вот Господь, например, в Евангелии часто приводит такой образ христианина как слуги,
угу.
да? раба, который служит своему господину. И он его ждет, он для него трудится, он его талант употребляет и так далее. Много таких образов.
Угу.
И при этом, например, в одном из мест Евангелия мы встречаем, что станет ли господин благодарить своего раба за то, что тот сделал что-то обыкновенное, что ему
должно
сделать. Да. Нет, конечно, не будет благодарить, не думаю, Господь говорит. Да? Поэтому здесь надо нам просто понять, что если это сейчас нам должно делать, то мы должны спокойно просто. Тут даже в какой-то степени это не наше решение даже. Это веление жизни, можно так сказать. Повеление свыше, так сказать. Если, например, кто-то из наших близких нуждается в помощи, да какой тут вопрос-то? Надо делать, да и все. Раньше же не стоял такой вопрос в нашем народе, да,
угу.
у верующих людей. Он не стоял такой вопрос, надо или не надо. Надо, и все. Это вот второй такой способ, как бы приобретать истинно христианское сознание, что мы должны это сделать, и все. Раньше же, например, вот даже проблема так решалась без призорников. Просто семьи брали на себя вот эти труды, не оказывались беспризорными те или иные люди, потому что у них есть родственники. А если не родственники, то просто люди сердобольные, да, сердобольные, угу. любящие, они брали и на себя вот эту вот обязанность. Вот это другой способ такой. Ну, а третий способ – руководствоваться заповедью, верой и пуститься вот в эту, как бы, стихию. Потому что может так оказаться, что в процессе осуществления вот этого дела мы поймем, насколько это интересно, насколько это важно, как это меняет нас в лучшую сторону. Мы прямо сразу же заметим эти плоды этой деятельности. Поэтому можно и так поступить тоже. Руководствоваться единственно верой, доверяясь Богу и считая, что Господь устроит для нас хорошо это все. Ну вот так, может быть, кто-то еще как-то бы ответил на этот вопрос иначе. И это тоже возможно.
Но если кто-то из слушателей желает поделиться своими размышлениями, вы можете обратиться, позвонить по телефону 8-904-98-79-771. Мы будем рады вашим предложенным идеям, мыслям. Наша передача уже подходит к концу. И я надеюсь, что наша слушательница Елена получила ответ на свой вопрос, и ей стало более ясно и понятно, действительно ли никто никому ничего не должен, или все-таки в этом мире все мы в той или иной мере что-то должны друг другу. Завершая передачу, что бы вам хотелось, может быть, сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну, хотелось бы пожелать нашим слушателям, чтобы в их нравственной жизни исполнились слова, которые Господь произнес, призывая к себе, говоря: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть».
Спасибо вам за участие в передаче.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.